Слава нашему Господу! Опять имеем возможность встречи. Есть о чем рассуждать, об очень многих вопросах, задуматься. У нас как бы продолжение будет, но самостоятельная тема. Связанные вопросы с Ревеккой, с Уламитой. Сегодня вспомним и Адама с Евой. Конечно, вспомним и Иакова. Вспомним народ Израиля ветхозаветных времен, до момента, как наш Господь воплотился. И ветхозаветнее новозаветних, пускай будет такая фраза, потому что это переходящий такой процесс. Ветхий Завет заканчивается в 33-м году, а уже Иисус воплотился, или Сын Божий воплотился, и вот Он будет показывать, как надо было Ветхий Завет исполнить, и Он будет показывать, как надо Новый Завет исполнить. Ну, чтобы было так понятно. И какое отношение народа Израиля было к нашему Господу, когда Он уже показывал, как нужно новозаветную жизнь провести? В принципе, это у Него было параллельно. Вопрос сейчас не здесь и не в этом. И оттуда мы должны будем посмотреть самих себя. Почему? Потому что Священное Писание говорит, с ними случилось как образом, нам написано в наставлении, чтобы мы не были похотливы на зло, или чтобы мы по-другому, ну, исполнили. Есть, знаете, у людей мира сего интересная такая фраза. Даже ослица и то говорит правду, чтобы было понятно. Умный учится на чужих ошибках. А я специально делаю паузу. А другой кто? Глупый учится на своих и то не может научиться. Понимаем, нет? Я не собираюсь в основу рассуждений брать мирские фразы, но они зачастую бывают, говорят глубокую правду. Наш Господь говорил, ну, люди мира сего говорят, кому, говорит, уподобить народ Израиля на тот момент, когда наш Господь был во плоти. Он говорит, это то же самое, как сравнить. Дети играют на улице и говорят, мы пели плачевные песни, вы не плакали. Играли вам радостные, вы не плясали. Пришел Иоанн, не ест, не пьет, вы говорите в нем бес. Пришел Сын Человеческий, ест и пьет, а он друг мытарям и грешницам, блудницам и тому подобное. Оправдана премудрость чадами ее. Что? Оказывается, это не были чада Божии, это были чада премудрости века сего. Ну так? И оправдана премудрость чадами ее. Значит, люди народа Израиля оказались чада этой бесовской премудрости, не Божьей. И они оправдали эту премудрость. Бог во плоти не угодил людям. Это же вообще. Есть такое выражение, знаете, говорят, дым без огня не бывает. Неправда. Что они имеют в виду? Они говорят, то есть какие-то есть причины, почему теперь вот такие следствия. Да, в определенных случаях да. Скажите, чем Бог не угодил Херувиму Осеняющему, что тот превратился в дьявола? Чем? Что такое Бог мог сделать? А Бог совершенная личность, нарушений нету. А куда смотрела одна треть ангелов? Знаете куда? Это наш старший брат, это наша старшая сестра. Ну такой образный вариант, если сказать. Понимаем, да? Чего вы говорите про него, что он сатана? Это же Херувим Осеняющий. Священное Писание говорит, он принимает на себя вид ангела света. Для него это не проблема, он это знает. Нам сегодня не это нужно. Нам нужен совершенно другой вопрос. Вопрос этот будет заключаться в очень, ну, своеобразной тонкости. Выйти навстречу. Выйти навстречу. Чтобы было понятно, вспомним про Ревекку. Раб Авраама там очень интересную фразу говорит, нам это необходимо, мы будем рассматривать, что у нас происходило в нашей жизни и что происходит на сегодняшние дни. Бытия читаем. Это момент, когда Авраам со своего раба взял клятву, что ты пойдешь моим родственникам с других мест, невесту моему сыну брать не будешь. И вот теперь дальше события. Он берет 10 верблюдов, с ним есть люди, сколько не описывается. Вот они поехали. И здесь говорится так. Бытия, 24 глава, читаем 10 стих и дальше. «И взял раб из верблюдов господина своего 10 верблюдов и пошел. В руках у него были также всякие сокровища господина его». А кто является господином его? Исаак? Нет. На эту единицу времени является Авраам. Почему мы с вами когда-то и касались, что раб Авраама держал сокровища, которые принадлежали Аврааму, и держал одежды, которые Авраам приготовил для своей будущей, давайте называть ее уже не невесткой, не невестой своего сына, а своей дочерью. Потому что это очень серьезнейший вопрос, но сегодня не об этом. В руках у него были также всякие сокровища господина его. Он встал и пошел в Месопотамию, в город Нахора, и остановил верблюдов вне города у колодезя воды. В какое время суток? Под вечер. Детальней. В то время, когда выходят женщины черпать. Ага, оказывается, в другое время женщины черпать не выходят. Выходят под вечер. Исключение составляет момент, когда в Самарии женщина вышла почерпать воды. Она была грешница. Ну, а кто? Она была праведница. Ну, там выяснился вопрос. Шестерых имела, да, этот, которого имеешь, не муж тебе и тому подобное. Ты сказала, говорит, эту правду. Там шестой час от шести утра, шестой порядковый, но не шесть, который, сколько? Это полдень, полдень, солнце в зените, из двенадцати. Так будет тебе жечь до трех, до четырех, что в это время в определенных уголках земного шара вообще люди не работают, тем более за водой не ходят. Отсюда вытекает вывод, что самарянка пошла черпать воду, чтобы не попасть на языки остальных женщин, чтобы они не говорили в ее адрес, кто она, что она, зачем и почему. И вот именно в это время, ну, надо по-другому не скажешь, именно так, ей навстречу пришел сам Сын Божий, Бог во плоти. Она говорит, я знаю, когда придет Христос, Он скажет нам все. Это уникальный момент или уникальное место, потому что другие места Священного Писания, четыре евангелиста не описывают такой фразы, никому более. Он говорит, это я, тот, который говорю с тобой. Это же вообще удостоится такого благословения. Навстречу. Если принципиально рассматривать этот момент, то фактически она вышла навстречу. Если глубже смотреть на этот вопрос, то это звучит так, я примерно скажу, да, вот словами, которые сейчас будет раб Авраама говорить. Боже, вот я уже возле колодца, но время не вечернее, не время почерпания воды. Пришли мне женщину из Самарии навстречу. Я должен дать ей исцеление внутренности. Я ей должен дать не глоток холодной воды, а чашу полную воды, чтобы она пила из источника, говорит, который, говорит, я имею в самом себе, то есть в Иисусе Христе. И у нее этот источник настолько заработал в ее внутренности, сегодня мы этой детали не будем касаться, что она оставляет свой водонос, идет к людям того города и говорит, пойдите посмотрите, не он ли Христос, который сказал мне все, что я сделала. По-другому звучит так. Сделала, понаделала, понатворила. Понаделала. Один к одному. Вышли мне ее навстречу, не описывается. Но дело в том, что если внимательно рассматривать четырех евангелистов, то именно такой вывод и будет. Если рассматривать вообще все Священное Писание, именно такой вывод будет. Итак, вот этот раб Авраама. Мы в Бытие, то мы Новый Завет, опять возвращаемся в Бытие, потому что нам надо рассмотреть эти образы. И остановил верблюдов вне города у колодезя воды под вечер, в то время, когда выходят женщины черпать, и сказал, Господи Боже, господина моего Авраама, пошли ее сегодня навстречу мне. Еще раз фраза. Пошли ты, произведи в ней действие и хотение по твоему благоволению, чтобы ей захотелось. Вот эту фразу нам необходимо сегодня просмотреть в образе. Ну, сегодня мы с вами уже посмотрели в образе самарянки, да? В ее личности. Пошли мне ее навстречу. И ей захотелось. Ну, почему ей захотелось? Скорее всего, захотелось, потому что жаждала душа ее справедливости, освобождения. Сегодня не будем, может, всего этого касаться. И жаждала одиночества. Какого, чтобы мне попасть на языки? Здесь пошли мне ее, Ревеку. А вот эту встречу необходимо увидеть. Боже, образно говоря, пошли вот не Авраама, а Адама с Евой навстречу. Потому что мы сегодня будем касаться этой тоже детали. Потому что Бог в прохладе дня приходит в Едемский сад. Знаем, да, нет? Под вечер вот здесь приходит, значит, это получается начало прохлады дня. Встречи, 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 встречи. И Бог приходит: «Адам, Адам, где ты?» А он услыхал и спрятался, и жена его спряталась. «Ну, выходи навстречу, выходи навстречу». Я говорю, тебе хочу подсказать, помочь, набросок подбросить, или как правильно выразить мысль. «А кто тебе сказал, что ты наг? Ты не ел от дерева познания добра и зла? Кто тебе сказал?» «Ну, я же тебе подсказал, ты же ел же, да? Если бы ты не ел бы, то ничего бы, говорит, не случилось. Раз ты ел, потому это случилось». Жена, которую ты дал мне, и начинается целая история. «Послушай, — говорит, — мы сегодня будем касаться разных вопросов, и просвещения, и освящения, и встань спящий, и воскресни из мертвых, да осветит тебя Господь». И эти вопросы везде, 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 везде. И когда апостол Павел: «Я то там буду, то там», по времени и в пространстве, по Священному Писанию двигаться параллельно. Апостол Павел, ты пишешь Ефесянам это место: «Встань спящий, воскресни из мертвых». Что ты сказал? Это же новозаветная церковь. Это Христос вот недавно был во плоти, недавно вот его распяли, недавно воскрес, недавно вознесся, недавно Духа Святого послал. Сколько-то прошло времени, понимаете, первые диакона там и так дальше, потом Стефана убивают, Саула одобряет и так дальше, проходит сколько-то времени, Саул превращается, неправильное, наверное, слово, ну, я даже не знаю, как сказать, я почему беру это слово «превращается», потому что я насадил тебя как отборную виноградную лозу, а ты превратилась у меня или переродилась. А вот у вас чужой лозы, так говорит Бог в ветхозаветных писаниях. А тут из Саула становится Павел. Интересный вопрос большого благословения. И поэтому вот эти вот вопросы необходимо нам с вами усмотреть. Как получается изменение внутренности? И вот он теперь пишет послание, Ефесяне. Ведь вы же новозаветная церковь. Апостолы, ну, считанные единицы, кого казнили. Петра не успели, Иакова уже казнили. Вспоминаем, да? На ту единицу времени по истории я не могу сказать, кто из апостолов лишился жизни. Библия не повествует этих деталей. Но Павел пишет послание, а он является апостолом язычников. Вопрос. Новозаветная церковь. Послание Ефесянам. Ну, раз я об этом говорю, давайте мы читаем это местописание и должны будем вот сюда опять в бытие вернуться. И будем рассматривать эти вопросы. То есть параллельно. Ефесян читаем. 5 главы, 14 стих. «Посему сказано: встань спящий и воскресни из мертвых, и осветит тебя Христос». Не вопрос святости, а вопрос света. Осветит тебя. Не то, что Бог сейчас не будет освещать. Вопрос святости. Сначала вопрос света. То есть ставится вопрос: ты сначала войдешь в свет Его лица, назовешь вещи своими именами, и тогда ты будешь и освящаться светом, и освящаться вопросом святости. Ну, сегодня сейчас не разбираем эту тонкость одна за другой, в принципе, они все идут. Ефесяне, вы что? Какие? Встань, спящий, воскресни из мертвых. Значит, вы спящие, вы, ну, спать можно даже, когда идешь. Человек спит, идет, а потом раз и остановился, стоит и спит. И мне такие приходилось видеть моменты. От большой усталости, там еще от чего, вопрос сейчас не здесь. Бывают моменты, не успел сесть, не успела сесть, как сразу в сон. Но это разные причины, почему бывает. Бывает от грехов, бывает от переживаний, бывает много-много-много чего. От грехов тоже спят и моментально в храп падают. Это серьезнейшие вещи, но сегодня не об этом. По логике вещей спящий сидит и спит. С другой стороны, спящий лежит. Библия повествует, есть люди, которые спят на вершине мачты. Там, ну, как ласточкиное гнездо или осиное гнездо называется. Корзина такая наверху мачты корабля. Потому что с палубы ты не можешь видеть далеко. Волны там мешают тебе видеть. Ты все время недалеко видишь. А вот когда наверх туда поднимаются, то с той высоты дальше видно. Но когда море волнуется, то бывают моменты, когда вот эта мачта касается воды. И касается воды так, что корзина эта захватывает воду. Если ты там не пристегнутый, то тебя просто вымоет оттуда. И вот спящий на вершине мачты, вот это же вообще. Сегодня этих моментов, может быть, касаться мы не будем. Там говорится вот вопросы упивающихся. Упиваться не обязательно вином. Упиваться горечью, переживаниями, волнениями. обидами, негодованиями упиваются. Упиваются своими особенностями, достопримечательностями, упиваются своим телосложением, своим положением в обществе, в семье, дети, какие дети, как они где работают и тому подобное. Ну, кто чем упивается, понимаете? Упивается своей внешностью. Вопрос не здесь. Вопрос вот здесь. Каким это образом Ефесская церковь, спящая, воскресни из мертвых, мертвая, и да осветит тебя Христос, неосвященная? Ну, очень просто. В книге Откровения, там в 3 главе, помните, 7 церковь в книге Откровения, там интересная такая фраза о церкви говорится. Ее тоже нужно посмотреть. А как это такое может быть? Потому что наш вопрос, выходите навстречу Ему, или пошли мне ее навстречу, ее личность, ее, Его личность, пошли навстречу эту семью, пошли навстречу эту церковь, пошли навстречу мне, мою невесту новозаветнюю. И вот это мы все должны рассмотреть. Ты, говорит, уверен о себе, что ты ни в чем не имеешь нужды, а не знаешь, что ты жалок, не слеп, наг. Помним, мы вспоминаем это место Писания. Ты говоришь о себе, и ты так уверен о себе. Я, говорит, советую тебе купить у меня золото, одежду и глазную мазь, помажь глаза, чтобы тебе видеть. И там он говорит, все стою у двери, если кто услышит голос и отворит, войду к нему. Фактически, если ты, говорит, не холоден, не горячий, а теплый, это умирающее состояние. Тогда вот это место Писания, встань, спящая, 7 церковь книги Откровения, воскресни из мертвых, потому что ты еще не умерла, но уже в умирающем состоянии. И да осветит тебя Христос, потому что ты, церковь, считаешь, что у тебя все в порядке, ни в чем не имеешь никакого недостатка. Церковь, вопрос к тебе, к этой 7 церкви. То мы в Новый Завет, то в начало Нового Завета, то в Ветхий Завет. Все эти места параллельно смотрим. Вот сейчас 10 дев. Вот сейчас... Они все заснули, помним, да? И вот голос, выходите навстречу к нему. Девы поправляют светильники, и 5 неразумных говорят страшную фразу. Что они там говорят? Читаем. Что они там говорят? В Матфея 25. Тогда подобно будет царство с 1 стиха. Матфея 25 с 1. Тогда подобно будет царство небесное 10 девам, которые, взявши светильники свои, вышли навстречу жениху. Сегодня нам нужно и о светильниках поговорить, и о свете в этих светильниках, и почему они гаснут, и почему они не должны гаснуть. Это все вопросы очень серьезнейшие. Мы по вопросу. Вышли мне ее навстречу. Взявши светильники свои, вышли навстречу жениху. Что здесь имеется в виду? Господи, ты когда это говорил? Значит, все 10 вышли навстречу, выходят, поправляют, выходя, светильники, и в процессе выхода обнаруживают, что светильники гаснут. Возможно. А что ты имеешь в виду? Что то, что они 10 человек собрались, все 10 дев, это называется, что они вышли, готовились к встрече. Не исключено. Понимаем, да? Хоть так разбираем. Вопрос не здесь. Дальше идем. Из них было... Из них 5 было мудрых, 5 неразумных. Неразумные, взявшие светильники свои, не взяли с собой масло. Мудрые же вместе со светильниками своими взяли масло в сосудах своих. И как жених замедлил, то задремали все и уснули. Встаньте, спящие, сказать, воскресните из мертвых. Но 5 неразумных, то точно надо воскресать. И что Иисус говорит, и Бог да осветит вас, ну, напрашивается абсолютный вывод. А что насчет мудрых сказать? Ну, спящие, значит, встаньте, спящие, пробудитесь. Дальше. Воскресните из мертвых. Язык не поворачивается сказать, да, в адрес их ней? Ну, возможно, да. Но сам факт того, что они уснули, говорит очень серьезное положение, почему они уснули. Сейчас пока мы с этого не касаемся, нам необходимо пока мы с другие вопросы выйти. То есть они все-таки успевают, они не успевают привести себя в порядок, они успевают поправить светильники, но слава Богу, это все нормально, хорошо, благослови Господь. Печально, что они заснули тоже. И вот, и как же жених замедлил, то задремали все и уснули, но в полночь раздался крик, вот жених идет, выходите навстречу ему. Тогда встали все девы те и поправили светильники свои. Неразумные же сказали мудрым, дайте нам вашего масла, потому что светильники наши гаснут. А мудрые ответили, чтобы не случилось недостатка и у вас, и у нас, пойдите лучше к продающим и купите себе. Когда же пошли они покупать, пришел жених, готовые, вошли с ним на брачный пир, двери затворились. Скажите, как мы понимаем, вот пять мудрых, пять неразумных, да? Седьмая церковь в книге Откровения, она где? В пяти мудрых, пяти неразумных? А и приехали. Чтобы не утруждать, думать, конкретно скажу, среди пяти неразумных. Почему ты так решил? Потому что Иисус говорит, советую тебе купить у меня. Вот пять мудрых говорит, советую вам пойти к продающему и купить у него. Значит, если пять немудрых должны пойти к продающему и купить, то в книге Откровения Иисус обращается к церкви и говорит, иди к продающему и купи. Но к продающему пришел к тебе на дом. Вот они говорят, одежды у меня, вот я продающий, вот они одежды. Вот оно, золото у меня, ты можешь купить золото. И вот у меня глазная мазь, ты можешь ее купить. По-другому вопрос. Если эта седьмая церковь книги Откровения не успеет купить золото, одежды и глазная мазь, скажите, а эта церковь зайдет на брачный пир? Согласно Матфея 25 главе, не зайдет. Потому что в момент прихода, когда нужно выходить навстречу к нему, если в этот момент занимается, как сказать, покупка недостающего, человек не успевает. Когда-нибудь думали о том, порассуждайте сами, что седьмая церковь попадает в эту категорию пяти немудрых дев. Надо идти к продающим, здесь пяти немудрым, и надо идти этой церкви к продающему, чтобы купить. Ну ладно, этих убедили пойти. Они пошли, правда? А книга Откровения говорит, если смогу убедить, говорит седьмую церковь в книге Откровения, чтобы они открыли дверь, ну тогда, говорит, я предложу купить у меня. Понимаешь, что получается? А если они услышат и отнекаются, что будет? Вот и вопрос. Адам с Евой отнекались? Отнекались. А продающий Бог предлагал ему сделать, решить вопрос. И сегодня я не буду разбирать Адама с Евой. Просто заостряется вопрос или внимание наше на том, что это проблема всего человечества от Адама с Евой по сегодняшний день. Сегодня вопрос к нам. Ко мне, к тебе, к каждому из нас. В каком положении мы? Ну, наверное, еще есть время, и пока Христос еще покамест не придет за своей церковью. Вопрос сейчас не здесь. Для каждого в отдельности приход Иисуса в любую минуту. Правда? Правда. А за церковью, в частности, это уже детали. Сегодня не эта сторона. Вопрос внутренности. Что вот там внутри происходит? Возвращаемся в бытие. Потому что мы должны увидеть вот эту проблему в Иакове. Когда вот он встречается с Богом, лестница, дальше я пока мест не касаюсь. Мы должны увидеть эту проблему в Суламите. Тогда, когда возлюбленный стоит у двери, а она отнекивается. Мы должны будем увидеть эту проблему в жизни всего народа Израиля, на протяжении жизни народа Израиля. Бог говорит, об этом Павел пишет, Бог издревле, говоривший отцам в пророках, в последние дни говорил нам в Сыне. Интересно, правда? Фраза. Еще раз. Бог издревле. А что такое издревле? Где это издревле берется? Это берется, когда они вошли в землю обетованную. Я смотрю, что навряд ли. Я вижу, что это намного раньше. Бог издревле говорил Аврааму, Исааку и Иакову. И каждый по-своему реагировал. Но в конечном итоге, ну, Бог достиг результата и воспитал себе сыновей. Авраама, Исаака и Иакова. Бог издревле говорил Иакову. Особенно тот момент, когда он лежал, голова на камне. Бог издревле говорил Суламита – это в определенной степени прообраз всех этих временных единиц времени и фактов. Суламита – это прообраз народа Израиля до периода Христа, в момент Христа. Суламита – это прообраз для сегодняшнего наследия Божия, Церкви Христовой от момента, когда уже, как сказать правильно, родилась Церковь Новозаветная во Христе Иисусе. И вот от того дня по сегодняшние дни. И эта Суламита получается прообраз для нас с вами сегодняшнего дня. И вот это нужно увидеть. Это очень печальное состояние. Навстречу? Навстречу это называется, знаете как, в почтительности друг друга предупреждайте. Не в смысле пальцем грозите. Вот ты смотри. Нет. В почтительности друг друга опережайте. Раб Авраама говорит, вот та, которая в почтительности опередит мое желание. Я скажу, напои меня и сделаю паузу. Она скажет, напою и верблюдов твоих. Это чтобы мы понимали. Вот эту проблему в почтительности, выходить навстречу к нему, девы должны выйти. Суламита должна была выйти заранее, до стука, пока он постучал. В почтительности друг друга опережать, Иаков голова на камне, мы там увидим страшную вещь. Там есть такая интересная деталь, что вот он пробудился от сна, как вместо страшности ее. А следующий стих будет говорить, и встав рано, он взял этот камень, на котором лежала голова, и вылил елей. Когда читаешь эти два стиха, то видишь между ними паузу. Смысловая пауза. Он спал, пробудился, но не встал. Не написано, но не встал. Но следующий стих говорит, встал рано. Вот это в русском тексте звучит два разных события, между ними пауза. Он что, остался продолжать лежать? Я сегодня не разбираю этого вопроса. Вот это все необходимо увидеть. Получается, Суламита, если было бы пришествие Господа за тобой, ты была бы в числе пяти мудрых или пяти неразумных? Иаков, твоя голова на камне. Сейчас, если было бы пришествие Господа за своей церковью, ты был бы в пяти мудрых или пяти неразумных? Бог Израиля говорил отцам в пророках. Ладно, Авраама, Исаака и Иакова посмотрели. Будем рассматривать момент земля обетованная, когда они уже вошли в землю обетованную. Ну и как? Бог Израиля говорил отцам в пророках на протяжении этого периода времени. Хорошо. Результат какой? Я, говорит, с раннего утра говорил вам. Так написано. Ваша реакция какая? Они там вообще прямо говорили, знаете, страшные вещи. Удалите от нашего взгляда, от нашего лица, сидящего на престоле. Мы не хотим видеть его. Мы не хотим признать себя. Есть описывается момент, когда Иисус говорит, ну хотя бы вот в этот день твой, хотя бы ты, говорит, народ Израиля или Иерусалим узнал, что служит к миру твоему, но это сокрыто от глаз твоих. Сокрыто от глаз? Слепой. Понимаем? Вот это сокрыто от глаз в седьмой церкви книги Откровения. Ты слеп, жалок, слеп, наг. Возьмешь глазную мазь, если поверишь, что ты слеп. И помажешь, и скажешь, ой, правда. Суламит, а у тебя удержано от глаз твоих день посещения твоего. Иаков, да, место страшно, ты вот, голова у тебя на камне, но от глаз твоих это сокрыто, слепой. Так получается, вот эти все категории людей в слепом состоянии. Да или нет? Теперь вопрос к нам. Как мы приняли Христа своим Спасителем? На слепую, в большинстве случаев, мы с вами разбирали. Ослепленный настолько определенными любимыми грехами, преступлениями, беззакониями, что их отмыли, убелили, оправдали, сказали, ну кто как, какими словами. А как можно без этого жить? То есть не получается без этого, без чего-то жить. Вот он говорит, в какой категории вы будете? Пять мудрых, пять неразумных. А почему такая категорическая форма заявления? Ну, потому что мы сегодня с вами будем конкретно читать, какие светильники каким светом горят и почему гаснут. Это серьезные вещи. И об этом следует глубоко задуматься. Итак, вышли навстречу ее. Чтобы выслать навстречу, это очень серьезнейший вопрос. Попробуйте вы вышлите навстречу к Богу, ну, пускай будет такой оборот мысли, Моисея. Вот когда он рукой махнул, он думал, поймут его братья, братья не поняли, от этих слов он убежал, что братья не поняли, да еще и убежал от того, что фараон бы его бы убил бы. На 10 лет поспешил, на 30 лет оттянул, итого 40 лет интервал времени. И вот его влекло Моисея на Божью гору. Вот он пришел туда далеко, овец пасти, да, что вы думаете? Именно на этой горе были такие пажити, каких не было в других местах. Я не это вижу. Я вижу другое, что он был сам овца, которая овца лизала камни, но не соленые камни. Ему необходима была встреча. И вот как Иисус ждал самарянку, вот он ее ожидал, навстречу вышли. То для меня звучит, что вот точно так Бог через ангела своего в пламени горящего куста ожидал. Вышли мне Моисея в пустыню на гору эту. И вот он для самарянки колодец, а для Моисея горящий куст. Самарянка сразу пошла и убедила, а Моисей сказал, найди кого-нибудь другого, который пойдет и убедит народ Израиля. Правда, да? Ну так? Так ты теперь на встречу с Богом и вместе нога в ногу не пойдешь? Пускай будет такой оборот мысли. Ты не пойдешь, да? Мы сами разбирали. Если посмотреть на Исаию, то говорит, я погиб, у меня нечистые уста. 6 глава Исаии. Живу среди людей с такими же устами, значит, свои уши подставлял. И вот теперь надо светильник Исаии, звучит примерно так, надо его возжечь. Чему Исаии надо просветить? Что ты сказал? Так Исаия сказал, погиб я. Значит, правильно сказал? Если бы он неправильно сказал, Бог бы никогда не согласился, Серафим бы никогда не прилетел. Серафим прилетает и говорит, вот, уголь жертвенника неба клещами касается твоих уст, твое беззаконие, твой грех омыт, очищен. Да, нет? Значит, получается очищение, освящение, просвещение, вопрос света, вопрос святости. А дальше называется «возжигает светильник». По-другому называется, что вот теперь воспламенился светильник. По-другому называется, значит, при вот этом действии горящего угля, ну, давайте назовем, что помазание сошло на Исаию. Будем говорить, что елей залился в светильник его внутренности. Помним, и он говорит, когда Бог сказал, кого мне послать, кто пойдет для нас? Он говорит, вот я, пошли меня. Если бы у Моисея это произошло, он сказал бы, вот я, пошли меня. Если бы это случилось бы у Иакова, он сказал бы, вот я, пошли меня. И куда бы он пошел, вы думаете, он пошел бы к Лавану за женой? Нет. Он бы развернулся и пошел к своему брату на примирение, покаяние. И сказал бы, мама, и тебе каяться надо, ты меня подтолкнула, а я, понимаешь. А мне, говорит, надо каяться, что я с какого времени корыстолюбиво поступал со своим братом. А потом будет написано в следующих писаниях, уже потом, спустя время, захваченное наследство, потом, говорит, не благословляется впоследствии. Так же написано, кто корыстолюбиво противозаконно поступает с братом своим, тому, говорит, Господь мститель. Это знаете, что такое? Это не наказание, это не воздаяние, не возмездие, это отмщение, это пострашнее, посерьезней. Ты, говорит, попрал чувство родства. Что ж ты делаешь? Ты или хочешь благословение? Встань, Яков спящий, воскресни из мертвых, да светит тебя Господь. Мы сегодня этого будем касаться. Вот если бы у него произошло, как у Исаии, он бы пошел туда-назад. В родительский свой дом приводить жизнь свою в порядок. Если вот такое освящение произошло бы у Суламиты, то она бы не дожидалась, пока он постучит в двери. Мы сегодня будем касаться определенных деталей, сколько он времени стучал. И что он говорил, и сколько раз говорил, и почему говорил. Если бы вот такое освящение произошло бы, понимаете, у народа Израиля, они бы узнали день посещения. А теперь нас берем, мы приняли Христа своим Спасителем. Ну и как? У нас вот такое просвещение было. Такое было освящение, такое было очищение. И теперь, когда Он будет производить у нас действие и хотение, мы выйдем Ему навстречу. Вопрос по-другому. Мы выходили к Нему навстречу. Когда? Мы остались в этом взаимоотношении с Ним? Или рассеялось оно у нас? То есть мы рассматриваем вопрос. Пять мудрых, пять неразумных. Вот он сейчас жених. Выходите к нему навстречу, поправляйте светильники. Я не вижу, чтобы Яков попал в категорию пяти мудрых на момент, когда у него голова на камне. Я не вижу Суламиту в категории пяти мудрых, если было бы пришествие. Не вижу. Я не вижу церкви, вот эту седьмую церковь в книге Откровения, что она в категории пяти мудрых. Не вижу, а вы видите. А теперь себя ставим. Мы себя видим среди мудрых или не мудрых? Что делать? Глубоко каяться и увидеть эту проблему. Дело в том, что бывают моменты, когда существует, пускай будет такое слово, и имеется еще какой-то интервал времени, когда человек будет успевать. Но подходит такой момент, мы с вами в прошлый раз касались этих мест Священного Писания, где говорится, что во второй раз Иисус Христос явится не для подъятия грехов, а для ожидающих Его воспасения. А что такое ожидать воспасения? Это думать, говорить, рассуждать, переживать, готовиться. Вы знаете, бывали моменты, вот когда кому-то, когда такие обстоятельства не коронавирусные были, не было ничего вот этого такого. И вот если кому-то ты заходишь в дом, то ты сразу понимаешь, что они кого-то ждут. То есть ты с ними не договаривался, что ты придешь. Ты так неожиданно заходишь, вот поздоровался, поприветствовал этот дом, мир дома всему. И вот по ихней, как сказать, суетливостью не назовешь это слово, по ихним действиям ты сразу понимаешь, что они ждут кого-то. Они приводят помещение в порядок, они готовят продукты, закупки какие-то, стол накрывают, сервировка идет на столе, понятно, да? И ты понимаешь габариты этого стола, ты видишь, сколько членов семьи, и вдруг оказывается, что мест больше будет, чем членов семьи и тому подобное. Но из всего этого ты понимаешь, что ждут, правда? Это же очень просто понятно. Вот по самим себе, говорит, подумайте, чему надлежит быть вскоре. Вы, говорит, ждете этого или не ждете? Вот об Аврааме сказано интересно. Вот он ходил по земле обетованной, как по чужой. А в мыслях он не имел свое отечество из халдейского, какого он оттуда вышел, понимаете? Там описывается вопрос, он в мыслях, надо понимать, имел отечество, небесное. И там интересная фраза. Он ожидал города, основания, художник и строитель которого является сам Бог. Что значит слово «ожидал»? Город уже был или он ожидал, когда этот город построят? Да хоть так, хоть так. Я пока не разбираюсь, сейчас не собираюсь оспаривать вопросы, потом мы как-то сами коснемся мест Писания. Потому что у Исаия пишет, что я сотворю. Или вопрос «творю», то есть еще не законченный. А Иисус говорит, в доме Отца Моего обителей много. Если бы не так, я сказал, пойду приготовлю вам место. То есть оно уже готовое. Интересно, так где ты находишься, Авраам? Для меня звучит так. Он все время, в любую удобную минуту рассуждал о горнем, о небесном, о своем переселении. Ожидал, Авраам, ты думаешь, скорее бы годы твои пролетели, чтобы ты пошел в небо. Ну так, да, или как? Как вы понимаете этот вопрос? Для меня звучит именно так. Не в смысле ожидания смерти, а ожидания переселения. Ну когда же? Я лично вижу вот это благословение в Енохе. Он 300 лет ходил пред Богом. Для меня звучит так. Ну когда же? Что когда же? Когда будет переселение? Получается, для меня звучит так, что любую единицу времени Енох предупреждал, опережал, пускай будет такое слово, в почтительности. Это не то, что он бежал впереди Бога, навстречу к Богу. Нет. Вот он шел навстречу. Идти навстречу. Вот бывает в разговоре, человек не идет человеку навстречу. Знаете, я так вот недавно читал место Писания. Я читаю, мужья, любите жен своих. И я не понял, думаю, я говорю, да здорово. Ну, известно же это место Писания. Чую, вы по любви женились или как? А что тебе нужно говорить, чтобы ты любил? Понятно, да? А что, братолюбие с нежностью? Вот это да. Слушай, а куда твоя нежность делась и куда твоя любовь делась? Куда? Объясни, куда делась? Так вы вообще, собственно говоря, по любви женились или по любовной расчетливости? Что ты сказал? Богатый русский язык. Да, да, богатый. Чтобы было понятно, один такой пример привожу. И тогда дальше будем двигаться. О любви, да? Она лет 18. Телосложение. Чем ближе к земле, тем шире. К ней подходили христиане, братья молодые, которые еще не женатые. Христиане. Да. Кому ты нужна такая? Кто тебя вообще с жены возьмет? Ну, поранили сердце, как только могли. Но к ней подходили христианки, незамужние девчата. И пели ту же самую песню. Да кому ты такая нужна? Кто тебя в жены возьмет? Короче, там сердцем ее сделали, кто его знает, что вопрос сейчас не здесь. Потом вот эти братья, которые молодые, не женатые, так говорили в адрес этой молодой сестры с неудачным таким телосложением. И вот эти сестры молодые, которые не вышли замуж, тоже говорили такое же в ее адрес с ее неудачным телосложением. Они между собой поженились по любви. Как вы считаете, по любви? Если бы по любви, то ни у одного и ни у другой язык бы не повернулся такое сказать вот этой молодой, у которой неудачное телосложение. Понимаем? Раз они такое высказали в ее телосложение, в адрес ее телосложения, это говорит о том, что они женились и вышли по любви к телу, к удачному сочетанию костей и мяса. Он говорит, я люблю... Давайте между строчек. Я люблю твое удачное сочетание костей и мяса, потому делаю тебе предложение, чтобы ты вышла за меня замуж. Она посмотрела на него и говорит, я тебя тоже люблю, твое удачное сочетание костей или мяса без костей. И я за тебя выхожу замуж. Умеем рассуждать? Значит, не по любви. Если бы по любви язык бы не повернулся к такому неудачному телосложению, сказать, что она очень неудачная. Вот если бы они бы молились бы за нее и переживали, то аккуратненько бы думали, как поступать. Вот тогда можно было бы сказать, что между собой поженились по любви. Но мы сейчас не здесь, мы дальше движемся. Вышли мне ее навстречу. Оказывается, навстречу выходят те, которые движимы Господом. Самарянка вышла навстречу. Очень интересный вопрос. А тут вот Ревека вышла навстречу. Навстречу Иаков не вышел, когда голова была на камне. Навстречу Суламита не вышла. Навстречу народ Израиля на протяжении ветхозаветных времен к Богу навстречу не вышел. И вот тот момент, когда народ вышел навстречу к Иисусу, когда он на ослице, на осленке молодом ехал, это очень относительное понятие. Почему? Там написано. Они вышли ему навстречу, потому что слышали, что он воскресил Лазаря. Понимаем, да? Вот эта фраза, если вы внимательно ее почитаете, звучит так. Что было бы, как бы его встретили, если бы он не воскресил Лазаря? Дальше идем. Как бы встретили, как бы вышли ему навстречу, если бы он дважды не накормил людей несколькими рыбками и несколькими хлебами. Как бы к нему вышли навстречу, если бы он не освобождал силой Божьей от демонических сил, ну, занятых, одержимых, там, больных, лунатиков и тому подобное. Если бы он не воскрешал, и еще и мертвых, он кроме Лазаря же тоже воскрешал. Еще он сказал, чтобы ученики, апостолы шли и воскрешали, и исцеляли при Божьем помазании и благословении. Как бы его встретили? Поэтому вопрос очень глубоко и просто, говорит Священное Писание. Иисус, говорит, пришел после того, как Иоанн уже был отдан под стражу, кажется, его уже казнили, голову отсекли, ну, это казнью назвать или как назвать, ну, отсекли голову Иоанну и отдали на блюде. Вопрос не здесь. И вот Иисус приходит на то место, где Иоанн крестил, и вот там он находился. К нему собралось множество народа, и на этот раз не Иисус проповедовал народу, на этот раз проповедовал народ Иисусу. И написано там, что люди ему говорили о том, что вот Иоанн не сотворил никакого чуда. Ни исцеление тела, ни изгнание бесов, ни воскрешение мертвых, ни умножение хлебов, ни укрощение бури. То есть никаких видов чудес он, говорит, не сотворил. Но все, что, говорит, он сказал о тебе, была правда. И они так говорили, что аж сами уверовали. Ну, примерно так. То есть там звучит так. Еще большее число уверовало. От какой проповеди, что Иисус говорил? Нет, говорили они сами. Это очень интереснейшие вопросы, чтобы нам понимать. Итак, выйти к нему навстречу. Один из вопросов, на котором мы сами остановились или задержались, вот навстречу вышла самарянка. Ее состояние такое своеобразное. Но надо назвать, что ищущая Бога. Потому что она сказала, когда я, говорит, вижу, что ты пророк, вот отцы наши поклонялись на горе, а вы, иудеи, говорите, что надо поклоняться в Иерусалиме. Так где же? И вот он ей раскрывает эти вопросы. Выйти навстречу. Но когда мы рассматриваем вопрос «пять мудрых, пять неразумных», почему кто вышли и почему кто не вышел, это вопрос серьезный. Читаем место Писания относительно светильников. Притчи, 13 глава, стих 9. Только один стих. Притчи 13:9. Свет праведных весело горит, светильник же нечестивых угасает. Вот это место Писания нам ничего не говорит про пять мудрых, пять неразумных. У кого светильники гаснут? У пяти немудрых. Согласно притчам, светильники же угасают у нечестивых. Отсюда вытекает вопрос. У пяти немудрых нечестие? Не может быть такого. Согласно Священному Писанию, именно только так. Пять мудрых поправляют светильники. Согласно этого места Писания звучит. Свет праведных весело горит. Вопрос. В каком состоянии светильники в седьмой церкви? Когда Иисус говорит, но ты не холоден, не горяч. В каком состоянии? Тепло. Священное Писание говорит, по причине умножения беззакония во многих охладеет любовь. Что любовь сделает? Будет охлаждаться. Что это значит и почему это такое? Куда это все отнести? Как на это реагировать? Другое место Писания, Давид очень интересную фразу говорит в псалмах. В псалме 17, стих 29. «Ты возжигаешь светильник мой, Господи, Бог мой просвещает тьму мою». Еще раз. «Ты возжигаешь светильник мой, Господи». Давид, а зачем тебе возжигать светильник? Ты что, хочешь сказать, что он горит или гаснет? В чем проблема? Что такое и из-за чего? «Ты возжигаешь светильник мой, Господи, Бог мой просвещает тьму мою». Вопрос просвещения тьмы. Это очень серьезнейший вопрос. Если внимательно смотреть на пять мудрых, пять неразумных, то значит там тьма. Читаем интересные такие места Священного Писания. Как мы смотрим на вопрос со стороны жатвы? Мы можем понимать, согласиться, задуматься о вопросе того, что, если рассматривать жатвы, у Суламиты жатва. Жатвой для Суламиты является ничто иное, как приход ее возлюбленного к ней. Возлюбленный пришел, ее жатва. Она реагирует на это. Иаков, Твоя голова на камне, вот она твоя жатва, вот пришел Бог к тебе. Ты реагируешь на Него? Согласно Священному Писанию, очень страшное заявление. Зачастую многие об этом не задумываются. Читаем притчи. Притчи, 10 глава, 5 стих. Притчи 10, 5. Собирающий во время лета сын разумный. Ну, сын разумный, дочь разумная. Спящий во время жатвы сын беспутный. Встань, спящий, воскресни из мертвых. Да осветит тебя Господь. Встань, спящий. Скажите, как мы понимаем, Суламита, ты в каком состоянии? Спящая? Иаков, ты в каком состоянии? Спящий? Думай, говорит, об этих вопросах. Что значит беспутный? Это очень серьезнейшие вопросы. Об этом зачастую не задумываемся. Значение слова беспутный. Беспутица, бездорожье, распутица или иная порча дороги. То есть нарушение дороги. По-другому. Неправый, кривой или ложный путь жизни. Нарушение жизненного пути. Идешь по беспутью к гибели своей. Это вот такое понимание, что есть, что и зачем и почему. Беспорядок, разлад, нестройность в распоряжении или управлении. Беспутник, беспутница, он или она, шатун, глупец, развратный, бестолковый, глупый, опрометчивый, дурное поведение, распутное. Поэтому эти вопросы довольно-таки серьезные, чтобы мы задумывались и понимали. Нам необходимо об этом посмотреть. Если внимательно смотреть, то до этого человек докатывается до более сложных обстоятельств, до более сложных положений. Но вначале, допустим, оно смотрится так, еще терпимо. Но если внимательно смотреть, вот это состояние неоткликаемости внутренности человека говорит о том, что там внутри большущие проблемы. И вот эти вот проблемы необходимо рассмотреть для того, чтобы от них освободиться. Когда рассматриваем «Песни песней», то здесь говорится очень интереснейший сюжет. «Песни песней» во второй главе. Некоторые детали. «Возлюбленный мой начал говорить мне, встань, возлюбленная моя, прекрасная моя, выйди. Встань, выйди. Подъем не происходит, выхода нету». 13 стих. «Смоковницы распустили свои почки, виноградные лозы, расцветая, издают благовоние. Встань, возлюбленная моя, прекрасная моя, выйди». Уже второй раз говорит, встань, выйди, встань, выйди, встань, выйди. Ничего не происходит. Теперь читаем «Песни песней», 5 главе, описывается вопрос. «Я сплю, сердце мое бодствует, вот голос моего возлюбленного, который стучится, отвори мне». Согласно книге Откровения, все стою у двери и стучу, «отвори мне». Почему нету «отворяемости»? И как необходимо в этих случаях рассматривать свое положение? Если внимательно посмотреть на взаимоотношения Иакова, читаем в книге «Бытия», очень своеобразный такой момент, описывается «Бытия» 28 главы, с 11 стиха. «И пришел на одно место, и остался там ночевать, потому что зашло солнце. И взял один из камней того места и положил себе изголовьем и лег на том месте. И увидел во сне, вот лестница стоит на земле, и верх ее касается неба. И вот ангелы Божьи восходят и нисходят по ней. И вот Господь стоит на ней и говорит: встань, спящий, воскресни из мертвых, и да осветит тебя Господь». Точно? Точно. Читаем, что говорит Бог через Исаию, чтобы было понятно. И читать потом это будем уже и к Суламете будем это читать, к Иакову будем читать, к себе будем читать. «Восстань, светись, Иерусалим, ибо пришел свет твой, и слава Господня взошла над тобою». «Восстань, проснись, светись, Иаков, ибо пришел свет твой, в свете Божьем ты увидишь свет». И слава Господня в лице Его вот сошла, взошла над тобою. Вот он, Бог твой, стоящий на лестнице. Суламита. Восстань, светись, Суламита. Ибо пришел свет твой, и слава Господня взошла над тобою. Он говорит, не встану, хитон сняла. Ноги выпачкаю, если буду обуваться и выходить тебе навстречу. Народ Израиля говорит, если бы вы хотя бы в этот день знали бы день вашего посвящения, оно сокрыто. Почему сокрывается? Кто виновен в этом? Исаия, читаем, 62 глава, стих 1. «Не умолкну ради Сиона и ради Иерусалима не успокоюсь, доколе не взойдет, как свет, правда его, и спасение его, как горящий светильник». Что ты сказал? Я, говорит, хочу сказать, что спасение есть горящий светильник. Что есть спасение? Дать уразуметь народу его спасение в прощении их грехов. Отсюда вывод. Отсутствие радости спасения вследствие того, что имеются грехи. От своих грехов мы оказались неспасенными. Потому светильники у нас гаснут. Потому ставится вопрос, выходите навстречу, мы не можем выходить. А если выходим, дерзаем, то у нас ничего не получается. Иаков говорит... Вот ты знаешь, когда я вернусь, а сейчас, говорит, я не способен и не в состоянии. Жатва. Смотрите, как описывается этот вопрос у Иеремии. У Иеремии 8 глава, стих 20 только. Прошла жатва, кончилось лето, а мы не спасены. А потому светильники гаснут. 5 неразумных. Суламита, твоя жатва... К тебе пришел твой возлюбленный. Это вот твоя жатва. А теперь твоя жатва будет, что ты к нему не встанешь. Иаков, ты хотел Божьего благословения, вот она твоя жатва. У Бога назначена встреча, Он вышел тебе навстречу. Ты к нему навстречу выходишь? Как страшно место Сио. Мы сами разбирали. Имя того города, или название, да, правильно сказать, название. Луз, изогнутый. То есть изворачивающийся такой, кривой, не столько кривой, сколько изворотливый, как змеиная натура. Ну, примерно, чтобы было понятно. И потом Иаков называет, все, не Луз это будет, а как это будет? Дом Божий. Вифиль. А, хорошо. А потом вспоминаем, когда Бог говорит, иди в Вифиль. А он пошел в Луз. Идет, Бог посылает в Вифиль, а он идет в Луз. Что ты делаешь? Бог посылает нас в Вифиль, мы с вами, помните, разбирали моменты? Ну, ты помнишь, когда ты принял Христа своим Спасителем? Ну, ты помнишь, как ты принял Христа своим Спасителем? Ну, это же Дом Божий, твоя внутренность стала. А что такое изворотливый? Луз. Это не в смысле английское слово, луз, потерять. Нет. Это еврейское значение слова. Или как правильно сказать? Произношение. Изворачиваешься. Хорошо. Суламита, а ты сейчас не изворачиваешься?
Как? Что ты сказал? Я хитон же сняла, это же правда.
Ты же изворачиваешься.
Ну я же сандали сняла, а там если пойду испачкаю ноги.
Но ты же изворачиваешься. Человек, который не хочет сделать, ищет причину.
Выкручивается, изворачивается, не хочет себя предать, признать виновным. Адам не хочет себя признать, Ева не хочет признать себя. Иаков, голова на камне, не хочет признать себя виновным. Мама его вообще не хочет признать. Отец его тоже не хочет себя признать. Ну так, дальше, да, давайте. Моисей не может себя признать виновным. А где ты такое решил? Потому что сама фраза Моисея «пошли другого, кого можешь послать» говорит о том, что Моисей не пойдет. Раб Авраама говорит, вышли ее мне навстречу. А Моисей говорит, я не могу тебе, Боже, навстречу выйти. Вот ты мне навстречу вышел, а я никак. Вот Бог навстречу к Иакову вышел, а Иаков никак. Вот Бог навстречу народу Израиля вышел на протяжении в отцах, есть такое выражение, а народ Божий никак. В последние дни стал говорить в сыне своем. Никак не выходит народ навстречу. Ну, считанные единицы. Уже Иисус приезжает на ослице и осленке в Иерусалим. Никак не воспринимают его. А мы как восприняли? Читаем еще Луки одно место Писания. Обычно это место Писания не читают. Ни к Иакову, ни к Суламите, к народу Израиля, как его сказать. К новозаветней церкви сомневаюсь, что это будут читать место Писания. Это будут читать для тех, которые не приняли Христа своим Спасителем. Я пока прочитаю это событие, где происходит, и потом его прочитаем ко всем этим личностям, их себе самим. Это момент у Луки написано, первой главы. Это когда пришли обрезать будущего Иоанна Крестителя и хотели его назвать по имени его отца Захарии. Елизавета сказала «нет». Иоанн тогда спрашивали знаками у его отца, потому что отец, не слышал. Он потребовал дощечку, не попросил, потребовал дощечку и написал «Иоанн». Нет, он написал «Иоанн, имя ему». Вот такая фраза в русском тексте говорит «вы уже меня достали». То есть он понял по жестикуляциям, по мимике лица, движениям. И вопрос, который был задан, он понял, что хотят назвать его сына Захарии. И когда он пишет «Иоанн, имя ему», его уста открылись. И он начинает пророчествовать и говорить. И народ положил в сердцах своих, интересно, или как правильно сказать, что будет младенец сей, что, или кто. Примерно так. И это пророческое слово, которое говорит, Дух Святой говорит через Захарию, нас интересуют эти последние стихи, потому что это конец первой главы Луки. Смотрите, что здесь написано. 77 по 79, всего лишь три стиха прочитаем. «Дать уразуметь народу Его спасение в прощении грехов их, по благоутробному милосердию Бога нашего, которым посетил нас восток свыше, просветить сидящих во тьме и тени смертной, направить ноги наши на путь мира». По-другому это звучит. «Встань, спящий, воскресни из мертвых, и да осветит тебя Господь». И мы прочитали у Исаии: «Зашла над тобой слава, свет Божий, чтобы ты встал, просветить тебя». Читаем к Иакову. «Иаков, дать уразуметь тебе твое спасение в прощении грехов твоих, но у тебя должно быть покаяние, чтобы ты вернулся назад. Суламита, дать уразуметь тебе спасение в прощении грехов». А что ты решил, что я грешница? Если мы внимательно почитаем «Песни песней» про Суламиту, то там описывается, кто она, как. Там описывается ее телосложение, как будто бы она в прозрачной одежде одета. Отсюда два вывода, самых простых. Либо эта одежда была не страшно, а бешено облегающая, либо эта одежда была абсолютно практически прозрачная. Суламита, и ты в такой одежде ходишь по городу, и потом, когда ты пошла искать твоего любимого, на тебя напали стражи, сняли покрывало, то есть у тебя... Они с тобой имели сексуальные взаимоотношения. Снять покрывало, это обычно так и кончается. Тебя рассматривали. Ты же сама себя показывала. От твоих сандалий пошло вверх. Так же написано там, написано. Все детальности описываются. Там за голову браться, я не знаю, что делать. А то, что ты не встала, говорит о твоем внутреннем содержании. На твоем языке мой любимый, 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 прелюбименький. А во внутренности здесь комок. Комок чего? Только не обиды. А чего, это уже другой разговор. Написано, смотрите, дабы кто не ожесточился, обольстившись грехом. У тебя нету мягкого сердца, у тебя какое-то жестокое сердце. Слушай, он пришел стучиться, сколько раз тебе говорит, встань, открой, и ты там расскажешь. Ой, у меня в сердце такое творится, да я его так люблю. Ну что ты рассказываешь это? Твоя реакция, дерево по плодам же надо признать, узнать. Ну посмотри на свои плоды. То есть мы сейчас к ней это читаем. Нам надо прочитать и к себе это. Дать уразуметь себе, Суламит, твое спасение в прощении грехов твоих. Значит, у тебя там есть то, из-за чего ты позволяла себе такую внешность иметь. И почему у тебя такое холодное сердце, а ты остывших чувств. Ты что хочешь сказать, что ты в первой любви, у тебя первая любовь? Да брось ты, какая там первая и вообще какая непонятная. По благо утробному милосердию Бога нашего, которым посетил тебя восток свыше. Знаете, как это звучит? Согласно всей странице Священного Писания, Бог знал, какое чувство и что в сердце Суламиты происходит. И при всем этом, зная, он приходит к ней. Как зная, что в 7 церкви книги Откровения, он приходит к дверям церкви и стучится. Как зная, что творится в Самарянке, он приходит к колодцу и ожидает ее. Понимаем? Посетил восток свыше. Вот так же он посетил Моисея, когда горящий куст. Вот так он посетил Иакова. Иаков говорит, ну, буду спящий, вот когда вернусь. Когда это вернулся? 20 лет. Ужас. А теперь проверяем себя. По благоутребному милосердию Бога нашего, который посетил нас восток свыше, просветить сидящих во тьме и тени смертной, направить ноги наши на путь мира. Вы что хотите сказать, что Яков не сидящий во тьме, не лежащий во тьме, и он на пути мира? Да какой у него мир? С Богом у него мира нету. Ну да, с братом у него мира нету. Сейчас или будет пришествие, мы не видим его в положении 5 мудрых дев. О каком мире можно говорить? Вы понимаете, любимый стучится, Суламита ему отворот-поворот показывает. Да, он повернулся и ушел. Согласно книге притч описывается, я, говорит, премудрость. Премудрость, это там говорится о том, что это Сын Божий. Я, говорит, взывала, я объясняла. Ну, в таком женском варианте это описывается. Я с любовью показывала, обличала. Но ты, говорит, пренебрег, ты пренебрегла все мои советы, все мои обличения. Я тебе, говорит, предлагала меня найти, или я предлагала это как премудрость найти меня. Не захотел, не захотел. А теперь, говорит, вы будете меня искать, и когда у вас будет горе, говорит, теперь я, говорит, вам посмеюсь. Ну, так написано. Она говорит, у меня души не стало, он повернулся и ушел. А сколько можно стучать? Сколько можно? Когда Бог говорит, ныне день спасения, ныне, сейчас день благоприятный, это не завтра, а сейчас. Как понимать слово «ныне»? Очень просто. Мы находимся, к примеру, с вами среди народа Израиля. И вот мы идем по пустыне из Египта с ними. Ну так пускай будет. И вот напали живые змеи. И он говорит, ныне спасение ваше, когда вы посмотрите на медного змея. Через сколько времени от укуса надо было посмотреть на медного змея? Тот час. Через час? Ну или через час минимум воспаления, если уже не будешь трупом. Поэтому слово «тот час» в некоторых случаях это «тот час через час», а в некоторых случаях «немедленно». По-другому звучит так. Вот тебя змея кусает, вот ты чувствуешь, оно у тебя там на пятке, на ноге, тебе и больно, и ты это все видишь, ты не имеешь права повернуть свое лицо и смотреть на эту змею и бить ее. Тебе срочно надо смотреть вот в ту сторону, где медный змей, чтобы скорее остановить действие яда в твоем теле. Или ты это не сделаешь, во что это выльется? Тот час, понимаем? Вот оно. Ныне твое спасение, вот когда ты смотришь на медного змея. Иисус сказал, как Моисей вознес змею в пустыне, так должно быть вознесено Сыну Человеческому, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Чтобы мы понимали этот вопрос, заново читаю. Дать уразуметь народу его спасение в прощении грехов их, по благоутробному милосердию Бога нашего, которым посетил нас Восток свыше». И вот Бог посещал каждого из этих личностей. Сегодня себя рассматриваем. «Просветить сидящих во тьме и тени смертной, направить ноги наши на путь мира». Вопрос ставится так. Недопокаянность, недоочищенность, это называется, что мы во тьме. Придется согласиться с этим, и никуда от этого не денешься. Так как получается, Господи, недоочищенность нашей внутренности? Но со многими недоочищенностями своей внутренности свыклись. В порядке вещей. Ведь пять неразумных свыклись с тем, что их светильники в таком состоянии. Интересно, вопрос по-другому будет задан. Исаия, ты сказал, что ты погиб. Ты это узнал вот в этот момент, когда ты увидел Бога. И вот ты увидел Бога, сидящего на престоле, и серафимы там стояли, да? Погиб. И ты тут же стал каяться. Иаков, ты увидел Бога, да? Ангелы сходили и восходили, то есть показывали тебе, встань спящий, воскресни из мертвых и поднимайся на встретение Бога твоего. Ты погиб? На языке у Иакова нету слова «погиб». Если бы он сказал «погиб», он бы тут решал свои вопросы и обязательно бы вернулся в родительский дом. Успеваем? Да, как страшное место сие, это вот дом Божий, это врата небесные, но Бог будет моим Богом, когда я пойду и вернусь. Сегодняшним языком звучит так. Пойдем погрешим, нагрешимся, поживем как хотим нашу вдоволь, а потом, ну, Бог милостивый, милосердный, и мы успеем покаяться. Знаете, мне приходилось приводить такой пример. Я говорю, ну, когда вот на железнодорожных, как сказать, поездами ездили, я говорю, кому-то задает вопрос мне, как, что, чего, я говорю, я тебе такой пример скажу. Вот ты едешь на поезде, ну, какой-то город. И вот поезд приехал, на какой-то станции остановился. Скажем, у этого поезда 10 вагонов. Ну, пускай. Вот. Ты в первом вагоне. Ну, ты представляешь, в первом вагоне. Все нормально. И вот ты выходишь на перрон. Перрон, это значит, ну, вот, площадка, где люди спускаются с вагонов. Там киоски, что-то можно себе купить и так дальше. И ты знаешь, что через сколько времени будет отправление. Но ты медлишь. Если ты вовремя пойдешь, то тебе нужно... Представь, что киоски у тебя в конце хвоста поезда. Значит, тебе нужно пораньше оттуда прийти к твоему первому вагону, чтобы вовремя зайти и не бежать за поездом. Но ты медлишь. Вот, наконец, поезд дал сигнал, и он пошел. И ты уже бежишь. Ты не успеваешь заскочить в первый вагон, ну, может, во второй, ну, в третий, ну, в четвертый. А представь, что ты еще больше замедливаешься, и поезд уже набирает скорость. И ты уже забежишь не в первый, второй, третий, четвертый, пятый, а уже после шестого, седьмого, восьмого вагона. А если скорость у поезда будет больше, то ты, может быть, попадешь в последнюю дверь последнего вагона, а может быть, нет. Но я же бегу за ним, за поездом. Беги. Беги. Иаков 20 лет луз был. Извернутый, изворотливый. Суламита доизворачивалась до тех пор, пока стражи с ней имели взаимоотношения. Ну, так? Так. Церковь, седьмая церковь книги Откровения. И долго ты будешь в этом состоянии? Согласно изучению мест Священного Писания, минимум по книге Откровения вот эти вот начальные главы, или, да, ну, две начальные главы, где описывается состояние семи церквей, вытекает интереснейший вывод, очень интересный. К этому месту Писания в седьмой церкви берем сразу параллельно песни песней. И вот он ей стучит в двери и говорит, встань, выйди, минимум два раза. А она все лежит, и еще философствует, еще все рассуждает, и говорит о своей любви, да там за голову можно взяться, только я ее не осуждаю. Это характеристика всего человечества, мы проверяем самих себя. Наконец, да, разговаривалась, пока он повернулся и ушел. Вот эта же линия вот здесь звучит так, что Иисус Христос использовал все методы, как надо разговаривать с седьмой, пока мы седьмую церковь книги Откровения берем. И он к этой церкви так говорил, и эдак говорил. Он испробовал все варианты, и седьмая церковь не реагирует. Ноль реакции. Тогда Иисус Христос подходит, образно говоря, к Иоанну на острове Патмос и говорит: «А теперь я тебе скажу, а ты напиши и пошли». Вот это действие говорит, что все остальные методы я не достучался. Но для седьмой церкви звучит так. Очень похоже, что они успели покаяться. Хотя не написано, а какая реакция там была на письмо. Мне приходилось видеть такие моменты, когда люди докатывались до такого состояния, что даже с дальнего места Бог приводил, ну, назовем сосудов, да? И вот они приходят и делали одну ошибку, эти сосуды. Они кого-то местного просили, чтобы местные провезли этого сосуда, ну, к этому человеку, к нему или к ней. И вот когда приводили, становились на молитву, и Бог открывал. А тот человек, ожесточенный и обольщенный грехами, говорит: «Ого! Уже, говорит, вы успели этому сосуду про меня все рассказать. Что это он все тут про меня знает?» На сегодняшний день, если ты без провожатых приедешь к такому человеку, он тебе все равно скажет: «Сегодня столько интернета, что везде все сплетнями занимаются». Понимаем? Это ужас. А тут ужас еще страшнее. Особенно на Суламите это смотреть, и особенно на Иакове. «Суламит, а что твой возлюбленный тебе говорит? И у тебя такое отношение к тому, что он сказал. Иаков, это твой Бог?» «Да нет, не мой Бог». «А чей Бог?» «Он сам сказал, что он Бог отца моего Авраама и отца моего Исаака». «А про тебя что сказал?» «А про меня он пока помолчал». «Да, Бог помолчал. Знаете, почему он помолчал? Очень интересный вопрос. Иаков, а ты скажешь, что это твой Бог?» Написано в книге Откровения: Бог не стыдится их, называя себя их Богом. Почему? Если бы они в мыслях имели то отечество, с которого вышли, то имели бы время возвратиться. Вот почему возвращаются грехи. Значит, на этот момент времени, когда Авраам уже ушел в вечность, Исаак еще пока жив, не умер. Потому что потом, через 20 лет, он только будет уходить в вечность. И вот Бог говорит, образно говоря: «Иаков, ты знаешь, у меня, говорит, у Бога язык поворачивается сказать, что я Бог Авраама. Я не стыжусь Авраама, понимаешь? Потому что Авраам ушел в вечность с мыслями об ожидании небесного Иерусалима». Понял? Понял. «Ты знаешь, я даже не стыжусь твоего отца Иакова». Это Исаака. «Ты знаешь, хотя вот такие вот вопросы, надо понимать, что он кается». Сейчас это очень интереснейшая деталь. «Но вот сказать, что я твой Бог, не могу сказать. Я не думаю, что это случайно. Бог оговорился, не досказал, что я Бог твой. Я твой Бог, Иаков. Я не думаю. Я не вижу этого. Я вижу другое. Что Бог предложил. Ты сможешь сказать, что я твой Бог?» «О, Богом моим будет, когда я вернусь». Понятно? Сколько на сегодняшний день ходят молодежь, живут как хотят, даже средняя дежь, более взрослые, более даже молодая семейная и тому подобное, даже взрослая семейная, давно семейная, живут как хотят, что делают. Это уже каждый рассматривает свои вопросы. И мы говорим, что мы ожидаем, да? И мы говорим, что мы выйдем к нему навстречу. Да? А сколько было моментов в нашей жизни таких, когда Бог предлагал нам, ну, наподобие, может быть, не совсем так, как раб Авраама говорит: «Напои меня». Как напоить? Знаете, когда наш Господь был на кресте, Он сказал: «Жажду». Да, Он хотел пить. Да, я понимаю, что там в жажде моей напоили, говорит, меня уксусом. Вместо воды подали вот уксус. Я это понимаю. Но я еще одну вещь вижу, другую. Знаете, человек алчит и жаждет правды. Ну да, блаженные, алчущие и жаждущие правды. Ну, так написано. Не воды, текущей из крана, или из речки, или из ручья. Ну, так написано. Значит, отсюда вытекает очень интересный вывод, очень глубокий. Что жаждет Дух Святой правды. Иисус, когда встретился с самарянкой у колодца, Он жаждал. Он, помните, сказал, напои меня. Вам надо интересно посмотреть этот вопрос. А он говорит, знаете, вот я тебе дам воду. А где ты возьмешь? У тебя воды нету. Фактически там, если внимательно смотреть, между строчек смотрится. Я жажду, говорит, того, чтобы напоить тебя, женщина. Только я тебя напою тогда, когда ты напоишь меня. А меня, Иисуса Христа, ты напоишь признанием вещей, называя их своими именами. Ты это справедливо сказала, ты правду сказала, что у тебя нету мужа. Ты имела их вон аж сколько, и этого, которого имеешь, он тебе не муж. Это ты справедливо сказала. То есть, он жаждет рассудительного, слышать рассудительное знание. Он жаждет услышать признание. И вот он подходит и говорит, Адам, где ты? Я так пить хочу. Я хочу выпить чашу, полную чашу твоего признания. Что ты сделал? Почему ты сделал? Как ты сделал? Я жажду твоего покаяния. Я жажду твоего исповедания. Ну, чтобы мы понимали. Я, говорит, жажду этого услышать. Вот такой крутня, не занимайся. Иаков, я жажду услышать, что ты скажешь. Ты, вот Исаия скажет, что я погиб. А ты о себе скажешь, что ты погиб? Исаия увидел славу мою и говорит, я погиб. А ты говоришь, как страшно место сие. А еще через 20 лет только мы будем разбираться с Богом, что зачем и что почем. Шуламит, а ты можешь сказать, что ты погиб? Он говорит, о чем говоришь, это мой возлюбленный. Успеваем? Вот это признание, я, говорит, жажду этого. Признай только вину свою. Согласись, назови свои вещи, как сказать, вещи своими именами назови. Выйти к нему навстречу, поправив свои светильники, это получается, светильник должен гореть радостным огнем. Спасение. Меня от моих грехов, тебя от твоих грехов. Он должен не коптеть, и с этим светильником я буду выходить. А если он гаснет, значит это вопрос, что у меня, у тебя, у вас, у нас ненормальное состояние со спасением. Значит мы во грехах. А грехи разные, которые надоели, которые не успели, которые любимые, которые очень любимые, а есть, которые не очень любимые. Маловажные грехи такие выбрасываем, а такие серьезные грешищи, которые очень много удовольствий нам дают и нам нравятся, мы оставляем, это при себе пригодится. А потом еще в семье, мы с вами разбирали, эти грехи затаскивают свою семью будущую и с этими грехами устраивают свою семью. Даже ужасы какие-то. Как человек теперь выйдет навстречу? Вышли мне навстречу. Интересно. Вот я, говорит, стою, говорит, у колодца воды, и вот сейчас, говорит, буду почерпать воду, ты вышли ее мне навстречу. Интересный вопрос. Господи, насколько мы вышли тебе навстречу, когда мы принимали тебя своим спасителем? А сколько мы вышли тебе навстречу, и как выходили тебе навстречу на протяжении нашей жизни? Сегодняшний день. Сколько еще дней жизни продлится жизнь наша на земном шаре? Не знаю. Но что пришествие Господа нашего Иисуса Христа очень близко? Это точно. Он сказал, моры, землетрясения, глады, все же это начало болезней. Что ты хочешь сказать? Он говорит, я хочу сказать, что дальше будет хуже. Дальше будет больше. И дальше оно будет очень быстро, с нарастающим темпом двигаться. Очень. И вот теперь, говорит, рассмотри. Ты уже давно вышел навстречу к своему Господу? Ты собираешься выйти к Нему навстречу? Или когда вот эти обстоятельства зажмут в угол, тогда будешь бежать к Нему навстречу? Как быть? Ну, разбойник на кресте успел, а другой даже не захотел успеть. И пошел в преисподнюю. Сегодня вопрос к нам. Боже, Ты можешь произвести в нас действие и хотение? Наша нужность будет откликаться, выходить Тебе навстречу? Нам захочется иметь с Тобою встречу, читать Священное Писание, молиться, рассуждать. Нам захочется идти к Тебе навстречу и думать о вопросе нашего переселение в вечность в любой момент. Нам захочется об этом думать, молиться, плакать, ликовать, радоваться. Хорошие вопросы, чтобы задуматься. У нас есть о чем задуматься. Склоняем наши колени, будем молиться Господу нашему, да будет слава. Аминь. Молимся.
Владыка Господи, большой благодарностью пред Твоим лицом. Сегодняшний день, Твоя милость, Твоя благодать, Твоя забота. Благодарение Тебе, что Ты собрал, как птица птенцов, под крылья свои, чтобы прославилось Твое святое, чудное, славное имя. С благодарностью пред Твоим лицом, что Ты есть наш Бог Отец, и мы Твои дети. Благодарение Тебе, Боже, что Ты просвещающий внутренность нашу, Ты возжигающий светильники наши, просвещающий тьму. Боже, у кого какое состояние? Пока у нас еще вроде есть время. Почему я говорю есть вроде? Потому что еще дыхание в ноздрях, жизни не прервались, ни готовности. Боже, но Ты предупреждающий о том, что когда дверь для язычников закроется, а когда она закроется? Это любой момент. Но только не потому, что она закроется. Это только не потому, что скоро Твое пришествие, и вдруг кто-то останется не готовым. Не-не-не, не поэтому. Боже, не потому, что любимый отвернется и уйдет, а Суламита останется. Нет, не поэтому. Господи, но по справедливости, в почтительности предупреждая Тебя, опережая, не то, что впереди Тебя бежать. Боже, но чтобы Тебе сделать приятное, чтобы Ты радовался и торжествовал о наследии Твоем, о Твоем народе. Господи, благодарность имени Твоему святому, благодарность Тебе за Твою заботу и попечение. Благодарность Тебе, Владыка Господи, за силу Твоего могущества, за славу Твоего величия. Благодарность Тебе, Господи Боже, благодарность имени Твоему, благодарность. Благодарность Тебе, потому что Ты возбуждаешь чистый смысл напоминанием, потому что Ты беспокоишь внутренность. Потому что Ты желаешь, чтобы наше состояние внутренности было готово с поправленными светильниками выходить Тебе навстречу. Боже, чтобы наше хождение было во имя Твое святое так, чтобы видеть Тебя. Боже, и в свете Твоего лица увидеть, что светильники в должном состоянии. В свете Твоего лица постоянно слышать, что сей самый Дух свидетельствует Духу нашему, что мы дети Твои. Как некогда Енох получил свидетельство прежде своего переселения. Явно, что он получал его на протяжении 300 лет. Господи, Владыка Божий, Ты заострял внимание неоднократно, да и всем возлюбившим явление Твое. Любящим явление Твое, говорящим о Твоем явлении, говорящим о Твоем приходе. Строили, покупали, продавали, женились, выходили замуж, но не думали и не думали. О, если бы думали! Владыка Божия! О, если бы думали! Боже, чтобы нам думать об этом, говорить об этом, рассуждать, Ты сказал, если воскресли со Христом, то вы будете думать, вы будете говорить, рассуждать о горнем, о небесном, не о земном. О, если бы это было бы у Суламиты, если было бы это у Иакова. Боже, сегодня мы, как Суламиты, сегодня мы, как Иаковы. Боже, да будет Твое имя прославлено, да будет Твоя сила, да будет Твоя слава и Твое помазание. Господи, благодарность имени Твоему святому, что Ты есть могущественный Бог. Благодарность Тебе. Благодарность, что мы Твои сыновья и дочери, дочери и сыновья. Благодарность Тебе, что Ты возбуждаешь нас к чистому смыслу. Благодарность Тебе, что Ты производящий действия и хотение по Своему благоволению. Боже, чтобы, очистившись, мы сказали, вот я, пошли меня. Куда? Позволь, я скажу, куда? Когда-то Ты сказал сыновьям в притче, идите работать в виноградник. Один сказал да, другой нет. Исполнивший волю Твою, это был тот, который пошел. Это та, которая пошла. И Ты сказал идти в винограднике Твоем, работать, это работать в своей внутренности. Я в своей, и так каждый в своей. Боже, и рассматривай свое внутреннее хождение, свои мысли, чувства, хождение, желания, хотение. Владыка Божия, распахивать на вину своей внутренности. вникать в Писание и в себя, заниматься постоянно и так себя сначала спасти. Благодарность тебе за это благословение. Благодарность тебе, что ты есть наш Бог, Отец, мы твои дети, твое наследие. Управляй дальше водительством твоим, руководи твоим советом. Держи за правую руку. Господи, благослови наследие твое, семьи народа твоего. Благослови. Благослови пробуждением, благослови церковь пробуждением, покаянием, освобождением. Благослови глав правительств. Боже, благослови президентов. Благослови, Боже, огради, охрани, руководи твоим светом, чтобы прославилось имя твое святое. Чтобы прославилось имя твое святое через церковь твою. Боже, владыка Боже, времени так мало, а столько еще надо успеть. Столько ты хочешь открыть откровений твоих, славе твоей, твоем помазании. Сколько ты хочешь таинств твоих передать для наследия твоего. И мы благодарны тебе за эту милость. Боже, благослови наследие твое, благослови церковь, благослови народ твой, владыка Боже. И мы благодарны тебе, что ты сам освящаешь нас в полноте, чтобы наш дух, душа и тело сохранились без порока. Вплоть до твоего пришествия, прославь имя твое святое. Будь возвеличен, прими хвалу наш Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.